Доклад называется «Об эволюции орбит искусственным спутником Земли под влиянием гравитационных возмущений от Луны и Солнца и о проблеме выбора долгоживущих высокоподъемных орбит ИСЗ». Можно следующий слайд, пожалуйста. Так. Здесь речь пойдет о практической задаче выбора долгоживущих орбит ИСЗ с большим эксцентриситетом и наклонением. Вот. Орбиты спутников серии «Прогноз», которые были запущены с 1972 по 1995 год, послужили экспериментальным материалом для этих исследований. Значит, на первой стадии исследований были использованы аналитические решения двукратно осредненной ограниченной задачи проблемы Хилла, которые были получены Лидовым в 1961 году. А далее и предположение компланарности орбит Луны, эти результаты задачи трех тел, компланарности орбиты Луны и плоскости эклиптики. В этом предположении можно было приложить аналитические решения задачи трех тел к задаче четырех тел, где система тел Земля, спутник, Луна и Солнце. Пожалуйста, дальше. Вот. Сравнение аналитических решений с результатами численного интегрирования с учетом реальных гравитационных возмущений от Луны и Солнца позволило обнаружить существенную роль некомпланарности рассматриваемых орбит возмущающих тел. И результаты исследования показали, что здесь огромное влияние играет прецессия орбиты Луны, и она играет большую роль, и как оказывает большое влияние как на характер эволюции, так и на время существования орбит. Об этом будет во второй части доклада. Пожалуйста. Значит, вот в основе этих всех работ, конечно, вот имеется, стоят Михаил Львович Лидов и Павел Ефимович Ильясберг, которые были моими учителями, можно сказать так. И Павел Ефимович был, я пришла работать с Павлом Ефимовичем, в 1968 году, кажется, да, вот так. А до этого я работала в Подлипках, и здесь очень много народу присутствует, с которыми я начинала работать, и много интересных воспоминаний всколыхнулись, когда я встретила вот замечательных моих бывших коллег. Вот. А в 1968 году я вот пришла работать в Получимчу, и в Ясбергу, и вот с этого времени началось наше знакомство. Вот. Павел Ефимович вместе с Михаилом Львовичем вели семинар межведомственный, который в институте нашем происходил в те времена, и много всяких серьезных научных проблем обсуждалось на этом семинаре. И влияние вот на, так сказать, этих личностей на дальнейшую деятельность мою и наших и всех нас в институте, конечно, переоценить невозможно. Пойдемте дальше, пожалуйста. Значит, мы, как я сказала, сначала начинаем с ограниченной задачи трех тел, где рассматривается эволюция орбиты точки P под влиянием гравитационных возмущений со стороны третьей точки, а вторая точка, обозначенная буквой S, является точкой притяжения. Значит, три тела, значит. Центральная точка, точка P, которая является спутником нулевой массы, и возмущающее тело массы M1, которое движется по круговой орбите вокруг точки S, это возмущающее тело. Это, в этом смысле задача считается круговой. Вот. В 1961 году Михаил Львович Лидов получил аналитическое решение вот этой задачи в хилловском приближении. Двукратно осредненной системы дифференциальных уравнений точки P приближение Хилла. Для этого осреднения предполагалось, что для того, чтобы получить тот результат, о котором пойдет речь, предполагалось, что отношение большой полуоси орбиты точки P к орбите возмущающего тела сильно, вот обозначенная здесь буква альфа, сильно меньше единицы. И тогда это позволило Лидову в качестве первого члена разложения использовать возвращающуюся функцию, разложить по этому параметру и использовать только первый член разложения. В результате получилось аналитическое решение, которое будет представлено чуть ниже, в следующем картинке. Здесь показаны первые... Есть такая... Указочка. Вот первые три интеграла, три первых интеграла, c0, c1, c2 и две квадратуры. Начальные значения, вот параметры c0, c1, c2 определяются из начальных условий. Значит, здесь используется наклонение, аргумент впереди и параметр эпсилон, который представляет собой разность между... единица минус квадрат эксцентриситета. Надо сказать, что по этому поводу. Значит, вот эти параметры c, область возможных значений этих параметров была показана Лидовым, вот такая. Здесь при c2 положительным было показано, что эволюция элементов орбиты носит ротационный характер, а вот при C2 отрицательным либрационный характер, и это будет далее существенно. И везде на следующих картинках, когда будет речь идти о C2 отрицательным, эта область будет покрашена серой заливкой. Вот. Кроме того, Лидов показал большую роль для решения задачи времени существования. Вот Лидов, значит, нашел критерий соударения спутника с центральным телом. Для этого, значит, использован уже центральное тело не как точка, а как тело с радиусом r и сфера. И получилось вот это вот значение, которое тоже играет большую роль в дальнейшем. Большое значение, критическое значение эксцентриситета для времени существования. Значит, начнем с того, что вот все-таки наш вернемся к системе спутников прогноз, и в принципе вот орбиты запускались с учетом тех закономерностей, которые следовали из работ Михаила Львовича Лидова и Павла Ефимовича Ильясберга, и вот они следуют, да, на следующей картинке. Ну, все, в общем, наверное, знают, я так коротко скажу. Значит, первое – это короткопериодические эволюции элементов орбиты, которая обусловлена возмущением от Луны и Солнца, и были, значит, вот обнаружены вот следующие закономерности. Знак изменения высоты перицентра за виток зависит... Что-то мне перестает... Она нажимается на эту кнопочку. А вот. Зависит от угла альфа между осью пси в этой орбитальной системе координат и проекцией вектора возмущающего ускорения на плоскость пси этой системы координат. Высота перигея возрастает, когда альфа принадлежит первой и третьей четверти, и убывает, когда... становится отрицательной при вращении, значит, высота убывает при значениях альфа и второй, четвертой четверти. Вот. В книге Павла Ефимовича Рязберга, которая была настольной книгой баллистиков, в те времена и остается, и там приведены оценки модуля максимального отклонения высоты перицентра за виток под влиянием гравитационных возмущений от Луны и Солнца для орбит с высотой апогея вот и перигея вот такого порядка, высота апогея до 100 тысяч километров, и перигей, начиная от 200 до 50 тысяч километров. Следующий, пожалуйста. Вот. А долгопериодическая эволюция высоты перицентра, полученная путем уже из осредненной системы дифференциальных уравнений, определяется... Знак увеличения высоты перицентра или уменьшения перицентра определяется принадлежностью аргумента перицентра ко второй или четвертой четверти, тогда высота перигея будет возрастать а при омега маленьком, принадлежащем единице или первой или третьей четверти, высота перигея уменьшается. Надо сказать, что вот эти элементы орбиты, о которых все время шла речь, я не упомянула, они измерены относительно плоскости орбиты возмущающего тела. Вот, в книге Павла Финча показано, что вот максимальная высота перигея, максимальное изменение высоты перигея, которое получено по усредненному системе уравнений, в два раза отличается от короткопериодических вот изменений, в два раза меньше, чем изменения за виток. Общая, так сказать, тенденция гораздо меньше, чем изменения за один виток под влиянием реальных возмущающих сил. Вот, значит, теперь вот орбиты, о которых шла речь, вот серия прогноз, здесь показано по оси X, показано, господи, боже мой, так опять не сокнуть, вот, по оси X показано время, годы, здесь высота перигея в радиусах Земли. И здесь показаны все прогнозы, начиная от первого, который был запущен в 72-м. Второй прогноз тоже как-то в том же году, чуть-чуть позже. Там, вот. И далее прогноз 3 и так далее. Вот. И надо сказать, что все орбиты до... на основании вот тех закономерностей были выработаны определенные правила, как выбирать орбиты для вот, например, чтобы спутник, значит, не упал на первой стадии, и чтобы у него была хорошая эволюция, значит, на начальной стадии полета. Вот. И эти вот элементы, начальные значения элементов, вот рекомендованы были вот такой вот, 290 градусов аргумент центра, но это относительно земного экватора, здесь буквочка Е обозначена. Это дано с запасом, чтобы можно было плюс-минус 20 градусов, которые от эклиптики получится, не вылило, значит, из нужной четверти значит, начальное значение аргумента перицентра. Вот здесь начальное значение, большая полуось у орбит практически постоянная, и эксцентриситет почти тот же, почти одинаковый. Вот. То есть первая серия орбит, вот этих, включая и шестой, и вплоть до седьмого, имели совершенно вот одинаковые начальные значения элементов орбиты относительно экватора. Вот. Отличались они только датой старта и временем старта. Ну и вот такие вот получались эффекты. Дело в том, что Павел Ефимович эту картинку замечательную мне показал где-то примерно в 80-м году, вот когда только был запущен восьмой прогноз. Вот она была вот до сюда, эта картиночка. Вот. И увидев, как мои глаза загорелись, он сказал, хотите заняться баллистик лайфтаймом? Я сказала, да, это очень интересно. Он сказал, вы знаете, попробуйте, но это очень трудная задача. Вот, так сказать, таким образом мой друг Павел фактически получил вот эту задачу вот в 80-м году. Но, к сожалению, заняться этой задачей сразу не пришлось, потому что текучка, мы тогда уже начали влиять на события, вот восьмой прогноз, десятый и Интербол уже запускались, так сказать, с участием ИКИ, там, в общем, и выбирались орбиты уже с отличными значениями наклонения, но всяких вот этих орбитальных элементов, особенно аргумента перигея. Но дело в том, что мы проблема времени существования тогда не стояла так остро, потому что время, гарантийные сроки работы бортовой аппаратуры были не более там, полугода вначале, там немножко потом они возрастали, и требование к времени существования было порядка двух лет, и поэтому вот такие вот орбиты иногда получались, вот как прогноз 7, 6 или 4, которые вот действительно существовали не более двух лет. Вот. А вот шестой прогноз, совершенно одинаковый, также точно запущенный, оказался вот как раз с квазипериодической эволюцией элементов орбиты, и это дало ему возможность существовать 40 лет, а эти по 2 года. А начальные значения элементов орбиты были все одинаковые относительно экватора. Вот далее, значит, вот, это вот уже первое влияние, так сказать, на события, даты и времени старта, которые формируют долготу у линии узлов на плоскости эклиптики. И отсюда уже элементы, которые на самом деле участвуют, влияют на события, они, значит, зависят от как раз угловых элементов относительно эклиптики. Пожалуйста, следующий. Вот. И для того, чтобы вот, исследовать все-таки, как... Да, и еще я на секундочку, просто все картинку долго видели. Значит, вот проблема времени существования вот острова встала, когда вот прогноз Интербол, спутник Интербол тоже из серии прогнозов, фактически вот он просуществовал 5 лет и работал замечательно. И, к сожалению, вот его время существования кончилось через 5 лет, но все вошли во вкус, тем более приборы работали, и можно было еще жить дольше, но, к сожалению, вот проект кончил свою, так сказать, работу из-за вот этого падения спутника. И тогда, в общем, в институте, так сказать, вот, ну, руководители проекта там, в общем, обратились к нам с просьбой вот посмотреть, а как же все-таки было бы, если бы мы получше запустились, и как вообще сделать так, чтобы можно было в дальнейших проектах иметь вообще время существования, держать, так сказать, в руках эту проблему и время существования выбирать по нашему собственному желанию. Вот для того, чтобы найти ответы на эти вопросы, первым делом, конечно же, вот мы обратились к той же замечательной работе Лидова 61-го года, которая очень большая, толстая и много страниц, которую многие, наверное, многие, конечно, все знают, но в которой довольно трудно, вообще-то говоря, разбираться. И мы попробовали вот начать с того, чтобы сделать геометрическое исследование вот этих первых интегралов, вот, и ввели такую вот сферическую систему координат. Вот так эпсилон, вот параметр эпсилон, вот здесь он напоминается, как он выглядит, это в этой схеме радиус, наклонение является по широтой и по широтой, я извиняюсь, вот здесь долгота должна быть написана, это моя ошибка. Пожалуйста, дальше. Вот. И тогда вот тогда первый интеграл С1, вот выраженный вот этой формулой, представляет собой в этой системе координат поверхность вращения. Вот сечение этой поверхности для двумя плоскостями. Одна из них меридиональная плоскость, содержащая омега равный нулю и 180, вот она на этой картинке. А это та же самая поверхность, вот эти поверхности, вот они здесь обозначены. Вот здесь обозначено С1 равно от 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Показаны те же самые поверхности, но здесь уже в сечении показано область отрицательных значений С2. Вот это в дальнейшем нам пригодится. Вот. А что еще можно сказать про это? А, да, а вот наклонение 90 градусов, вот оно, это вот, значит, экваториальная плоскость в этой системе координат. И, значит, вот здесь мы показываем, как же выглядит, да, а интеграл номер 2 представляет собой также поверхность вращения, но ось вращения у этой поверхности, вот она перпендикулярна к оси Z и лежит в плоскости в направлении омега равно нулю 180, вот этой, по этой линии. Вот. Сейчас. Да, верно. Вот. И вот это вот первое значение, первая вот эта серия пересечений поверхности С1 и С2 вот показаны здесь, и здесь показана серия значений С2 на префиксированном значении С1. С1 это, значит, равно нулю, когда и равно 90 градусов наклонения. Вот. И вот это интегральные кривые, вот их направление движения в этой серии, в светлой области, которая соответствует ротационному движению, здесь направление движения вот таково, направление эволюции. А вот в области либрационного эволюции направление происходит вот в этом направлении. Эволюция происходит вот в стрелке, показанной в таком направлении. Значит, а здесь мы показали то же самое для С1 равно 0,2. Вот этого. Вот здесь вот показано пересечение одного значения, ну, одной поверхности С1 с серией поверхностей С2. И вот получились вот такие вот замкнутые кривые, которые представляют собой область эволюции параметра омега, вот он проходит здесь в ротационном движении полный круг, и, значит, как меняется при этом эпсилон. Эпсилон это вот здесь вот до единицы, вот здесь показано, от нуля до единицы. Вот, здесь показана эволюция, как происходит эволюция при отрицательных значениях c2. Вот тоже, вот. Значит, здесь тоже замкнуты кривые, но вот вокруг. И почему это движение c называется либрационным, потому что омега здесь проходит, значит, на некотором ограниченном интервале значений, вот каждый раз зависит от c2. И при этом совершает некоторые либрационные движения относительно 90 градусов или вот 270. Пожалуйста, следующую картинку. Вот. А теперь вот эта геометрическая интерпретация соударения спутников с центральным телом. Значит, здесь использована вот эта самая константа, это вот критерий, который был у Лидова там еще упомянут в самом начале. Вот. И когда мы выразили просто, вот подставили А со звездой равное отношению большой полосе к радиусу центрального тела, то мы смогли вот выразить вот такую, нарисовать такую картинку, где у нас здесь по оси Х А со звездой, это отношение большой полосе к радиусу центрального тела, а здесь вот это значение критического эпсилон. Значит, сейчас мы посмотрим, как это на самом деле сказывается на эволюции. Значит, как это работает. Значит, вот эпсилон, здесь вот рассмотрим конкретный случай, c1, c2, вот конкретные значения, а равняется 8 радиусам, и тогда эпсилон со звездой, вот это значение, вот здесь черный кружочек. Вот. Эволюция, значит, вот белая точка, это то, откуда удобнее стартовать, то, что было, соответствовало вот тем закономерностям, которые были в самом начале сказаны, значит, либо это вторая, это первая, вторая, третья, либо это четвертая четверть, либо это вторая, значит, а падение происходит, вот, значит, соответственно, в первой четверти, или, значит, если мы стартуем вот здесь, то, значит, вот падение будет из четвертой в третью, да. Вот. А как, значит, а параметр эпсилон, который физический параметр, позволяет в области возможных значений c1, c2 построить область, где вот орбиты, каждая орбита, которая имеет свое значение c1, c2, это на самом деле уже целая орбита. Вот, значит, те орбиты, которые, у которых c1, c2 принадлежит вот этой области, они имеют конечное время баллистического существования, то есть они, в конце концов, соударятся с центральным телом. А вот та область, вот часть области, которая не окрашена, вот, там орбиты будут иметь периодическую эволюцию. Пожалуйста, дальше. Вот. А теперь вот что. Значит, здесь вот такой некоторый приемчик был использован для того, чтобы, значит, такие простенькие, вообще-то говоря, формулы, но они все-таки должны быть как-то вот осмыслены, и как все-таки у нас получается переход от элемента в орбиты к значениям c1, c2, вот здесь геометрическое толкование. Значит, здесь показана такая сферическая поверхность при эпсилон 0 равна 0,4. Аргумент перицентра здесь вот от нуля меняется, вот он, и наклонение, если я правильно понимаю, да, а наклонение вот у нас, сейчас дайте сообразить, наоборот. Конечно, да, и правильно. А наклонение представляет собой концентрические окружности. Здесь показана проекция сферической поверхности на плоскость экватора. Вот. Так вот, вот в этом случае, значит, вот это преобразование, будем рассматривать c1, c2, вот выражение для c1, c2 как преобразование, и мы получим в области значения c1, c2 вот такой вот треугольник при эпсилон 0 равно 0,4. Если мы изменим эпсилон 0, то мы получим вот такой треугольник, а если мы сделаем суперпозицию всех значений, то вот как раз получим область возможных значений c1, c2. Вот. Надо сказать одну вещь. Да, вот это отрицательное значение здесь вот всегда присутствует. Да, и вот это при c1 равном, ну, при, так, сейчас, при каком, при эпсилон равном нулю мы получим сейчас вырождение в отрезок вот этой оси, если я не путаю, а при эпсилон единице вот в эту, если не наоборот, я сейчас просто не могу сообразить, то, значит, вот этот треугольник потихоньку вытягивается, при, значит, эпсилон, увеличении эпсилон до единицы, он превратится, да, вот в эту самую прямую. А если он эпсилон равно нулю, эпсилон нулевое, то вот здесь получим ось. Вот, вот суперпозиция этих вещей. Это нам понадобится в дальнейшем для создания геометрического метода выбора орбит. Пожалуйста, следующая картинка. Значит, вот теперь вот мы будем рассматривать периоды долговременной эволюции и, кроме того, введем такое понятие мажоранта времени, баллистического существования, о котором я скажу потом. Пожалуйста, следующее. Вот, значит, зависимость эволюции орбитальных элементов от времени была, значит, вот, может быть представлена в виде вот этой квадратуры, квадратуры L, и само время, значит, можно выразить вот в виде произведения независимых параметров. Здесь, значит, использую А со звездой, уже введенное ранее отношение большой полуоси к радиусу центрального тела, значит, LC выражается вот так, а, значит, LD – это такой параметр подобия возмущений. И здесь, значит, используя эту квадратуру, Гордеева в работе 68 выразила через эллиптический интеграл первого рода. Вот здесь вот все вот это вот стало возможным сделать вот такое, выразить время через вот эти независимые параметры, используя теорию подобия возмущений и размерностей. Пожалуйста, здесь вот все показано, что где. Так, теперь вот период. Значит, период. Период является, значит, произведением вот этих независимых параметров, и как вычисляется вот LC, теперь мы вычисляем LC, который является произведением удвоенным значением полного квадратуры, вычисленной на интервале эпсилон минимум, эпсилон максимум. Вот здесь я специально вот эту картинку уже известную показываю. Здесь вот, значит, эпсилон в процессе эволюции для каждой конкретной значения c1, c2 вот меняется от эпсилон минимум до эпсилон максимум. Значит, вот половина, значит, периода это, значит, изменение эпсилон от минимума до максимума, а если удвоить, то получится полный период. Вот. И мы сумели, значит, что же получилось? Значит, вот этот параметр мы назвали конфигурационным параметром подобия орбит, и он, так сказать, является безразмерным и не связан ни с большой полуосью, ни с характером, ни с динамическими параметрами возмущающего тела. Это, в общем, можно рассматривать как независимый параметр. И вот тогда мы вот нарисовали такую вот картинку. Здесь вот вся область возможных значений c1, c2, а над ней линии находится поверхность значений LC. И в линии уровня здесь показаны от значений LC равного от 6 до 13. Вот. А здесь показано сечение этой поверхности при конкретных значениях C1 до C1 меньше 0,6. Вот тогда, когда и, вот, имеются и отрицательные, и положительные значение C2. Дальше там уже идут только положительные значения C2. Пожалуйста, следующий. Вот. А что такое вот, что такое мажоранта времени баллистического существования? Вот есть, на самом деле, вот если мы знаем вот этот эпсилон со звездой, это, то стартовать мы должны значением эпсилон нулевое, которое больше, чем эпсилон со звездой. Вот такой пунктиром показана вот эта вот линия. Вот. Ну, а если мы стартуем вот, но теоретически мы можем стартовать и с эпсилон со звездой. Эпсилон равный эпсилон со звездой, который черную окружность показывает. Показано. Тогда мы получим мажоранту времени баллистического существования. Потому что увеличение начального значения эпсилон нулевое только уменьшит время существования на этой орбите, если она уже обречена. Вот. И тогда мы, значит, вот тогда вот таким образом вот это вот мажорант. Это тоже такой параметр, который мы назвали тоже конфигурационным параметром, но он уже зависит не только от C1 и C2, но еще и от А со звездой. Вот. И вот здесь на этой картинке показаны эти линии уровня. Вот, и здесь вот в той части. Ну и, конечно же, этот параметр определен только в той области, где имеется, которая соответствует значениям c1 для орбит с конечным временем существования. Вот тогда вот эта картиночка, значит, вот здесь вот у нас конечное время существования, и вот таковы значения параметра LB, а здесь у нас, значит, время существования периодическое. То есть орбита, эволюция носит периодический характер, и, значит, здесь нет проблем с ударением. Так, кажется, здесь все, поехали дальше, пожалуйста. Вот, ну, свойства вот этих функций C и B, в общем-то, в дальнейшем они нам очень помогут. Вот, значит, в чем состоят? Значит, острый пик при C2 равном нулю. Значит, далее, зеркальная квазисимметрия относительно плоскости C2 равно нулю в окрестности C2 равно нулю при C1 меньше 0,6. Также, значит, понятно, что LB всегда меньше LC при любых А со звездой. Вот. И также вот повторяем, что эти параметры могут быть выражены через физический интеграл первого рода Гордеева. Вот. Далее вот мы теперь приложим эти все вот генетические исследования вот к семейству прогнозов. Вот. Тогда мы получаем вот такую картинку. Здесь эти линии уровня получены, и также вот эта область соударения, они получены, исходя из вот этих значений, для средних значений параметров для этого семейства. Вот. И а точками показаны реализации. Вот. Ну и в общем понятно, вот теперь понятно, почему 4, 5 и 7 вот так плохо себя вели, потому что они лежат на периферии. Вот. А здесь прогноз 6 близок к границе, и прогноз 2 очень выделяются. Они вблизи границы вот этого соударения. Вот. И здесь вот нашел свое место и интербол, который вот здесь находится. Вот, вот его. Точка. Вот. Ну, это подсказало нам, что мы можем овладеть ситуацией. Вообще все эти исследования показали. Вот сейчас вот для следующей картинки, пожалуйста. Тут надо будет несколько раз нажимать кнопочку. Сначала, подождите, не спешите. Значит, здесь мы имеем, допустим, вот мы вот из этого можно получить геометрический метод выбора орбит, значит, долгоживущих орбит. Так? Значит, что же мы имеем? Мы имеем, допустим, мы исходим из начального значения большой полуоси, и это определяет сразу эту звезду. И сразу же мы имеем вот эту область значения C1, C2, которая соответствует орбитам с конечным временем существования. Следующий, пожалуйста. Следующий раз нажимайте. Ага, вот, не торопитесь. Вот, теперь мы получили, вот для этих, значит, вот распределили эту область, значит, окрасили ее соответствующими красками, и будем сейчас ею пользоваться, пожалуйста, еще разочек кнопочку нажмите. Вот. Теперь, если мы взяли высоту Перигея, вот, например, такую, да, взяли, получили эксцентриситет сразу же, и получили параметр эпсилон, он равен 0,4, скажем, здесь, в данном случае, тогда мы сразу получаем вот этот треугольник, у которого линии параллельные оси x, это константы наклонения. Это, они соответствуют концентрическим окружностям, которые соответствуют постоянным значениям наклонения. А вот эти лучи, исходящие из вот точки, которые соответствуют вот вершине сферы, они определяют постоянное значение аргумента перицентра. Вот. И при этом, значит, вот вся сфера, она вот имеет... Значит, 4 сектора этой сферы и еще 4 нижних, 8, они все проектируются в одну и ту же вот этот в один тот треугольник. Теперь еще разочек нажмите, пожалуйста. Вот. И тогда мы получим вот реализации. Вот, значит, какие-то реализации, которые мы вот выбрали. Вот эта точка, вот эта орбита будет в области конечного времени существования, это будет, так сказать, вот эти две орбиты выше. И вот их значение вот в этой системе координат, связанной с начальными значениями элементов орбиты. Пожалуйста. Ну, мы просто, это же, мы можем выбрать. Для примера, конечно, да. Это такой пример, который подводит некоторый итог предыдущему. Как мы можем, да? Ну, а теперь вот что нам делать дальше? Значит, мы обязательно должны сопоставить эти аналитические решения с результатами интегрирование полной системы дифференциальных уравнений, чтобы понять, значит, как же мы можем все-таки, насколько мы вправе и правомерно это вот самое используем. Значит, вот мы начали с того, что применили эту задачу, этот метод это сравнение стали делать, значит, не для одного, ну, Луны, допустим, или Солнца, а прямо сразу для двух возмущающих тел. Значит, вот это параметр подобия возмущений, который вот был вот LD, вот параметр, мы здесь вот показали табличку, которая вот указывает значение этого параметра для системы Земля-Луна и спутник, Земля-Солнце и спутник, а для Земля, где Луна и Солнце, мы получили просто эту вот точку, полученную в виде суммы вот этих двух параметров. Это вообще было позволено сделать предположение компланарности орбит Луны и Солнца, а это не так, но это первое, это предположение. Вот. И тогда, ну и тогда, значит, вот из принципа аддитивности малых возмущений, вот возможно было применение вот такого приемчика. Значит, пожалуйста, следующий. Вот. И вот мы здесь сделали такой, для орбиты Интербол мы вот сделали сопоставление. Вот, значит, вот взяли три случая, рассмотрели, просто экспериментально, значит, то есть, ну, численно посчитали, значит, эволюцию за счет Луны, значит, время существования за счет Солнца и время существования за счет суммы Луна и Солнце. Ну вот сопоставление от реальных и аналитических, от реальных расчетов, а это аналитические оценки с использованием того LD, о котором шла речь. Вот. Вот для Луны и Солнца очень хороший результат, для Луны, то есть. Для Солнца тоже неплохой, потому что это в процентном отношении тоже немного, это почти 17, здесь 18. Ну, Луна плюс Солнце просто идеально получилось, очень даже удивительно. Ну, это оптимистический вариант, который еще впереди, значит, на самом деле проблема еще впереди. Пожалуйста. Вот, значит, мы начали, значит, да, вот мы дальше продолжаем, значит, наши изыскания. Мы взяли орбиту Интербола, вот ту самую, которая только что была показана, и попробовали, значит, зная уже теперь, как можно влиять на события, вот попробовали изменять аргумент перицентра для того, чтобы увеличить время существования, ну, это наш, так сказать, эксперимент, вот, численный эксперимент. Вот, значит, мы меняли сначала, так сказать, большим шагом, вот, значит, 10 градусов, 300, вот, вариант номер один отличался на 10 градусов, потом еще на 10 градусов номер два, а вариант номер три, да, вариант номер три нам пришлось и четыре потом подбирать, потому что оказалось, что этот шаг очень груб. Вот. И, в общем, мы смогли найти такие значения омега начальные, которые при одних и тех же остальных параметрах, и в том числе и дате старта, дали возможность бы, например, 13 лет вместо 5. Ну, это, так сказать, исследование. Поехали дальше, пожалуйста. Вот. Так вот, теперь мы вот эти данные, вот эти, которые мы получили, мы их вот сопоставили с аналитическими данными, которые получаются, если мы применим осредненную задачу. Вот. И тогда вот эти варианты, значит, это вот, что касается вот основных линий, это время, это период функции С2 при фиксированном значении С1. С1 у нас фиксирован. Вот, С1 вот это. Вот. Это мажоранты времени баллистического существования. Также при тех же условиях. Вот. И при этом мы уже здесь написали не LC, не LB, а мы написали конкретное значение периодов и мажоранты в годах, здесь они у нас в годах. А теперь мы положили на эту картинку, значит, значение, рассчитанное расчетное значение реальных времен существования, ну, реальных с точностью до расчетов, вот, которые функции начального вот, значения С2. Вот значение С2 каждый раз было использовано в качестве аргумента. Вот. И тогда, в общем, результаты, которые... Вот Интербол, вот, кстати, очень хорошо совпал с этим, с мажорантой времени существования. А дальше поехали, вот такая разница. Но она нас не обескуражила, а наоборот подсказала, так сказать, что здесь содержится нечто такое новенькое. Значит, эта функция выглядит почти так же, как и вот эта, но имеет определенный сдвиг. Вот. И, значит, вот тут-то и сказалось, что во время, вот в этой задаче, вот, при осреднении у нас, мы использовали осреднение, вот, основываясь на том, что орбита компланарная, на самом деле это не так, и прецессия орбиты Луны вносит свою коррективу. И вот, и мы дальше начали исследовать дальше, потому что здесь эта конкретная реализация, она связана с конкретными элементами и, главное, с одной и той же датой старта. Пожалуйста, сделайте следующую картиночку. Вот. Далее мы начали вот исследовать эту прецессию, влияние прецессии орбиты Луны, учитывая, что наклонение к плоскости эклиптики составляет 5,15 градуса, здесь мы использовали, а также прецессия с периодом 18,6 года. Вот. Для этого исследования мы ввели такие функции, ψ1, ψ2, которые являются функциями времени, и в процессе интегрирования мы, значит, можем элементы, текущее значение элементов орбиты, измеренные относительно эклиптики в данном случае, применяем и получаем такую какую-то функцию времени, ψ1, ψ2. Начальные значения этой функции равны, этих функций равны при t нулевом, ψ1 и ψ2. Вот. Кроме того, мы рассмотрели другую пару функций, которая связана как раз с элементами орбиты, измеренными относительно плоскости орбиты Луны. Вот получились те же самые выражения, но только здесь подставлены другие элементы. Вот. Надо сказать, что вот из определения самих этих пар функций следует, что их области возможных значений совпадают с областью допустимых значений ψ1, ψ2. И поэтому мы можем дальше уже этим пользоваться и увидеть, что это дает. Пожалуйста. Значит, теперь так. Эволюция вот этих элементов определяется эволюцией углового расстояния φ между восходящим узлом орбиты спутника и Луны на плоскости эклиптики. Вот. Ну и далее, значит, тут можно порассуждать, вот как это в дальнейшем происходит. Начальное значение определяется датой старта, когда известно прямое восхождение орбиты спутника омега нулевое. Вот. А позиция восходящего узла орбиты Луны определяется датой старта. Вот. И тогда мы имеем начальное значение φ нулевое. Ну, как угловая скорость параметра φ определяется как разность между угловой скоростью эволюции прямого восхождения орбиты спутника и постоянной угловой скоростью прецессии орбиты Луны. Значит, эволюция параметра омега вот, в рамках двукратно осреднённой проблемы Хилла определяется квадратурой 3 еще там давно, в одном из первых слайдов. Вот. Ну и вот надо сказать, что Михаил Александрович Вашковяк выразил эту квадратуру через эллиптические интегралы первого и третьего рода. Этим можно пользоваться, но мы сейчас будем говорить немножко о другом. Значит, вот о чем. Значит, вот мы, собственно говоря, вот эти исследования, вот мы их, так сказать, и вот роль вот этого параметра и генезис вообще, его, как это приходит к сдвигу функции, мы, да, и каков он, этот сдвиг, и как это все зависит от времени, в какую сторону он может быть, этот сдвиг, и так далее, в ту или иную. Вот мы значит, для этого сделали вот что. Значит, взяли ту орбиту, которая вот, дала максимальное значение в предыдущем случае, максимальное значение φ нулевого, вот этого. Да, максимальное значение времени существования, она соответствует φ нулевому равному 40 градусам. Вот. И посмотрели, кроме того, несколько дат старта для этой орбиты, которые дали разные значения. Вот мы увидели, что вот если была другая дата старта, то сдвиг был бы совершенно не в ту сторону, в какую был в том нашем случае. Вот. Ну и здесь показано, как происходит, значит, как это зависит от начального значения φ нулевого. И на самом деле здесь параметр, вот это для этой же орбиты, и это вот здесь в области значений ψ1 и ψ2 вот показано движение эволюции вот этой точки, движение этой точки по этой области. Вот, пожалуйста, следующую картинку. Вот. Теперь вот мы уже я где-то близко к окончанию. Значит, здесь так. Значит, мы проверяем гипотезу о роли параметра фи0 на примере других орбит спутников серии прогноз. Пожалуйста. Значит, для этого вводим цилиндрическую систему координат взамен той сферической. Но это не важно, она все так, это очень близко перекликается, не будем останавливаться. Пожалуйста, следующую картинку. Ну, понятно, она очень похожа на ту. И вот, значит, что же у нас получается? Значит, вот прогноз 2. Вот реальный запуск. Вот время существования, около 8 лет. Пожалуйста, следующий нажмите еще разочек. Вот, а вот мы запустили с гипотетической датой старта и начальным значением фи0 равным 247 градусов и получили время существования 60 лет. Вот, значит, вот происходила эволюция так в первом случае, так вот ходил параметр фи по вот этой самой области, а так произошло, когда мы взяли другую дату старта, и у нас эволюция, и получили время существования, понятно, какое, и при этом вот так путешествовал параметр фи1, фи2 по области значений вот той самой области, которая у нас была, так сказать, с самого начала определена. Вот. И вот надо сказать, что поскольку вот эта вот граница, вот эта область времени, орбиты с конечным временем существования, фактически она зависит, поскольку только от аса звездой, то поэтому, значит, можно спокойненько оставить ее незыблемой для этого семейства орбит, потому что аса звездой также не эволюционирует и под влиянием задачи четырех тел. Поехали, пожалуйста. Здесь было без учета компланарности. Почему? То есть уже реальные, здесь показаны реальные орбиты. Вот. Здесь как раз вот реальные расчеты. Здесь мы использовали уже эволюцию параметров ψ1, ψ2 под влиянием реальных на Луны. И, значит, здесь уже мы показываем просто, что это, к чему интегрировали, да, численно и с учетом всех реальных сил. Вот, значит, вот теперь орбита шестого прогноза, которая имела эволюцию квазипериодическую и, в общем, существовала 40 лет. Пожалуйста, нажмите еще кнопочку. Вот. А здесь мы сделали гипотетический запуск, который специально испортили. Значит, для того, чтобы получить время существования всего 80 лет, чтобы за первый оборот, так сказать, в этой области эволюции получить соударение. Вот нам это удалось. А вот следующая картинка, пожалуйста. Вот, позволило вообще получить время существования 500 лет. И всего-навсего надо было и дату старта вместо, точно те же самые день и час, а только год. А год тот был 77, а этот год 78. Всего-навсего через год мы уже получили орбиту с временем существования 500 лет. Вот, это вот здесь показана эволюция высоты перигея. Вот она так вот гуляла. Вот здесь есть точка, которая, в общем-то, вызывает некоторые сомнения вообще, потому что тут она очень слишком опасно приблизилась к центральному телу. И, в общем-то, в принципе, можно рассматривать это как какой-то еще один долгий период. Эту эволюцию мы называли долго-периодической, а это супердолго уже. Следующий самый уровень. А, но зато вот второй раз, когда мы второй раз, просто, можно сказать, это как бы второй старт, потому что вот мы уже почти что были у Земли. Вот дальше уже эволюция пошла еще лучше. Вот здесь уже не видно, чтобы она собиралась так быстро прийти близко к центральному телу. Ну, здесь другие параметры показаны. Пси-1, пси-2, там, в общем, долгота восходящая. Здесь вот, кстати, вот этот параметр аргумент перегрея. Здесь вот вибрационная эволюция. Здесь перешли мы на другое значение вокруг чего вибрация происходит. Другое значение фи и омега, вокруг которого происходит вибрация. Потом снова вернулись на 270, вибрацию вокруг 270, а потом перешли на ротационную эволюцию. Пожалуйста, следующую картинку. И здесь вот на ней вот показано, как путешествует по области С1, С2, как путешествует, значит, вот эта точка, эти функции, вот эти, значит, точка, выражающаяся функции времени, функции С1, С2, как они вот, показаны относительно вот в той же системе в области определения C1, C2, как они ходят. Вот, значит, это на первом этапе, вот как раз первый вот, квазидолгий период, то есть, в смысле, именно долгий период, вот, здесь вот произошло вот такое движение, потом назад. А здесь, вот из этой уже точки, начиная с 2150 года, значит, вот эволюция пошла вот только вот туда вверх, и пока не видно конца. И здесь вот на этом интервале вот показано, как сначала вот развиваются события вот в вибрационной области, а потом как мы переехали в ротационную область. Ротационная идет вот в этом поле, вот в этом направлении. Вот, кажется, это почти все, пожалуйста. Ага, и вот это сейчас заключение. Значит, итак, сопоставление аналитических решений двукратно сведенной проблемы Хилла с решениями, учитывающими возмущение от реальных внешних тел, позволило выделить те параметры, от которых зависит характер эволюции орбитальных элементов и время баллистического существования спутников, обусловленное гравитационным возмущением со стороны внешних сил. Значит, таким параметром является следующее. Значит, во-первых, вот эти интегральные константы первых интегралов двукратно осредненной задачи трех тел, у которых, значит, вот такие области возможных значений, и которые зависят от начального значения орбитальных элементов. Далее, безразмерный параметр А со звездой, который больше единицы, потому что не может быть большая площадь меньше R. Вот. И следующий параметр – это вот этот фенор, который может меняться от 0 до 360 градусов. Это начальное угловое расстояние между восходящими узлами орбиты ИСЗ и Луны на эклиптике. Ну, работа, конечно, безусловно, еще носит, так сказать, характер нельзя ее считать законченной, она, так сказать, дает возможность понять, что и к чему, но, безусловно, можно тут много чего делать и аналитически пытаться понять, как Луна все-таки на самом деле может быть учтена. И, в общем-то, сказать, тем не менее, понимание ситуации есть, а дальше уже можно продолжать работать. Спасибо за внимание.